Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17 часов 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Ольга Байкалова. И сегодня у нас в гостях в программе «Пиджаки» президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Давайте сразу напоминать координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. СМС-сообщение 925-48-94.8. Сообщение сайта и лента Твиттер «Говорит МСК» работает для вас. Подключайтесь к нашей беседе сейчас. Будем с вами общаться. Начнем вот с чего. Вчера фонд «Династия» был признан иностранным агентом. Сегодня основатель фонда Дмитрий Зимин заявил, что намерен прекратить финансирование фонда. Я правильно понимаю, что фактически это означает прекращение существования этого фонда?
Ну, конечно, потому что это фонд... Ну, такие фонды в мире есть. У нас он, по-моему, только один, а в мире они встречаются. Это... фонд такой, ну, личный, семейный там и так далее. Я имею честь знать лично Дмитрия Борисовича Зимина. Это совершенно замечательный человек, абсолютно замечательный человек, который, вы знаете, очень редкий человек в нашей, среди наших, так сказать, богатых людей. Ну, он богатый человек, я не знаю, сколько у него там, понимаете, там, миллиард на миллиард, это я просто не знаю, да, как-то никогда не спрашивал. Но это человек, который разбогател не на нефти, не на газе, это человек, который разбогател своей головой. Вот он человек такого же типа, в этом смысле такого же типа, как Билл Гейтс, там, Цукербергер там, и так далее. Вот они что-то такое придумали, и эта придумка оказалась столь востребована, что они стали очень богатыми людьми. Ну, собственно говоря, все, кто пользуется Билайном, телефоном Билайн, вот могут знать, что все это придумал, на самом деле, начал Дмитрий Борисович. Да? И вот он, будучи очень богатым человеком, он живет предельно скромно. Вот просто вот абсолютно, он такой скромный, нормальный человек. Я его в метро тут как-то встретил, в метро ездит. Он же нормальный, нормальный человек, понимаете? Он выглядит таким, ну, достаточно пожилым советским инженером. Вот. И Дмитрий Иванович все свои деньги тратил, ну, очень много своих денег тратил на поддержку издания книг, лекционной деятельности, просветительской, разнообразной и так далее.
Но это все фонд «Династия», они поддерживают физиков, математиков, молодых ученых, одаренных школьников,
очень много,
проводят лекции, международные научные конференции. Это все фонд «Династия», чтобы
все
вы понимали.
Это все фонд «Династия», да, это все фонд «Династия». Вот. И, понимаете, даже при более, так сказать, квалифицированном Министерстве образования, чем то, что мы имеем, да, даже при более таком эффективном, такие фонды необходимы. Вот в мире очень много делается вот такими людьми, как Дмитрий Борисович. И, ну, не люблю сочетание в нормальной стране, ну, как бы, что вот наша ненормальная, да, но, тем не менее, в данном случае должен сказать, вот в нормальной стране Дмитрий Борисович должен был быть награжден, там, одним из высших орденов страны, да, он должен быть постоянным, так сказать, приглашенным на всякие там мероприятия у президента и так далее, и так далее. Потому что он делает огромное дело, огромное дело. И вместо этого ему, понимаете, тряпкой по лицу, вот, он совершенно оскорблен. Я с ним говорил пару дней назад по телефону. Просто он чувствует себя лично оскорбленным. Какой к чертовой матери иностранный агент? Вы что, ребят, с ума все посходили?
Подождите, Леонид Яковлевич, вот с другой даже стороны. Иностранный агент, не иностранный агент. Мы все помним Сахаровский центр. Их признали иностранными агентами. И что в результате? Да плевать мы хотели, и продолжают работать. А тут ты помогаешь физикам, молодым ученым, ты поддерживаешь интеллектуальную просветительскую деятельность. Какая разница, кем тебя называют? Просто продолжай свое дело, потому что бесконечное количество людей тебе благодарны.
Такая позиция есть, и некоторые люди, достойные люди, говорят ровно это, говорят Дмитрию Борисовичу. Дмитрий Борисович, да плюньте вы на них и продолжайте делать все, что хотите, да? Но есть два обстоятельства. Первое обстоятельство – это чисто, так сказать, человеческое, да? Дмитрий Борисович, как человек, там, как русский патриот вообще, если хотите, да, каковым он действительно является, он просто оскорблен. Вот просто, это просто личное оскорбление, это плевок в лицо. Это одно. Второе. Понимаете, статус иностранного агента – это такая коварная штука на самом деле. Так если сверху посмотреть, то вроде бы, ну что, ну проверки там не с такой частотой, а с большей частотой, а у него все чисто, его проверяй хоть каждый день, понимаете. Там деньги-то чистые, это его деньги, он свои деньги, значит, вообще откуда взялись иностранные деньги там? Он свои деньги, часть своих денег он хранит за рубежом. И вот оттуда он эти деньги и берет. Ну, как справедливо сказал Дмитрий Борисович, Российская Федерация тоже свои деньги хранит за рубежом. Так и чего? Uh-huh. Но, понимаете, кроме вот того, что там чаще проверки и так далее, есть еще всякие вещи. Вот смотрите, устраивает Дмитрий Борисович семинары для, допустим, школьных учителей.
Так.
Вот поставьте, представьте себе какой-нибудь там город Тимуто-Акканск, да, где приглашают там приехать там 25 школьных учителей на семинар к иностранному агенту. Да? И что скажут у губернатора, в администрации губернатора? Позвонят там директору школы и скажут, ну, вы чего, ребята?
Они же едут не к иностранному агенту, они едут в фонд Династия.
А фонд Династия – иностранный агент. При том безумии, которое у нас сейчас происходит, идеологическом безумии, да, конечно, люди не будут ездить, они просто побоятся, понимаете? Они
люди
побоятся
не поедут,
этого статуса.
Или люди спокойно поедут, но уже где-то на муниципальном уровне, придет разнарядка.
А кто-то из людей побоится. У нас, знаете, страх впитался, ну вот в ген он не впитывается, это ерунда, и в кровь тоже, но на самом деле люди, в общем, помнят.
Давайте поразмышляем, вот. Я не могу понять, почему у нас статус иностранного агента получают экологи, психологи, историки, феминистки, а, например, какие-нибудь НКО, которые подконтрольны госкорпорациям или какие-нибудь бизнес-организации, не признаются.
Ну, смотрите, НКО. У нас, во-первых, за что дает статус иностранного агента? Я думаю, что это не все знают на самом деле. Там есть два, там должно одновременно быть по закону два фактора сразу. Первое, должны быть деньги из-за рубежа, и второе, должна быть политическая деятельность. И вот дальше начинается черт в деталях, как известно, начинается бред собачий. Что такое деньги из-за рубежа? Ну, например, я собираю деньги, ну, там, допустим, я Чулпан Хаматова, например, uh-huh, да? Uh-huh. Я собираю деньги больным детям, так? И вот я объявление везде вешаю, помогите там Танечке, Мишеньке, там, кому-то, значит, вот нужна операция. Отлично, да? Народ посылает, кто там 1000 рублей, кто там 200 рублей, ну, кто сколько может и хочет, да? Вот. А кто-то послал $5. Вот представьте себе, наш там соотечественник, который там либо живет в Лос-Анджелесе где-нибудь, или там еще где-нибудь, да, или вообще туда приехал в командировку, или там, там в Египте на пляже расслабляется, да. И вот он это дело увидел. Он взял, пошел, послал $5, да. Опа, $5 пришли откуда? Из Египта, за граница, все. Там не сказано, например, что, допустим, вы признаетесь, ну, вот таким иностранным финансированием, если у вас там, я не знаю, там 80% иностранного финансирования. Там вообще не сказано. $1, одна транзакция достаточно для того, чтобы вас признали финансируемым из-за рубежа. Теперь что такое политическая деятельность? Это вообще ахинея. Вот, ну, по правоприменению. Потому что вообще вот если так по уму, политическая деятельность – это борьба за власть. Да, вот если ты просто говоришь там про начальство плохо, да, это не политическая деятельность, это твоя гражданская позиция. Политическая деятельность, uh-huh. когда ты говоришь, значит так, эти все козлы, голосуйте за нас, мы сделаем хорошо. Вот на следующих выборах голосуйте за нас. Это политическая деятельность. Вот. Теперь, как наши суды трактуют политическую деятельность?
А из разряда эти все козлы пойду сварю борщик, да, и не иду на выборы.
Это не политическая деятельность. Это гражданская позиция, да. Вот. Так вот, а наши суды трактуют как политическую деятельность фактически любую деятельность, потому что просветительство они трактуют как политическую деятельность. Вот. Даже вот тут недавно был суд там с одним фондом, тоже, значит, бодались, значит, в провинции их признали иностранным агентом, и люди из этого фонда говорят судье, я стенограмму смотрел, говорят, слушайте, ваша честь, говорит, мы что делаем? Мы делаем ровно то, что государство поставило в качестве задачи. Мы помогаем государству. Да?
Так получается, это
судья
проблема...
Судья говорит, ну да, говорит, вы помогаете государству, а значит, вы занимаетесь политикой. Вот это просто ахинея.
А что делать, если у нас государство практически во всех сферах жизни?
Слушайте, ну
получается, мы все с вами 100% занимаемся политической.
Конечно, получается, что любая организация, любая, которая захочет власть, может быть объявлена иностранным агентом. Это, знаете, вот смотрите, вот ситуация такая, как, допустим, вот у нас в Москве 60 километров ограничение скорости, угу. да, ну, везде 60 километров. Но есть трассы в Москве, хорошие трассы, по которым люди идут там 80-90, и все идут 80-90, просто вот абсолютно все. Это известно,
потому
да?
что у нас в законе есть дельта в 20 километров в
час. Что это означает? Не знаете, что это означает? Что, ну, хорошо, 81 вы идете, да? Что это означает? Что любого можно остановить. А можно не останавливать. Как говорил генерал Франко, друзьям все, остальным закон. Вот поэтому вы спросили, почему НКО при всяких там «Газпромах» и других замечательных организациях, они ничего, они в шоколаде, да? А вот именно поэтому. Потому что на самом деле у нас не судебное разбирательство, да, а разбирательство по понятиям. Получается, да? Поскольку, если бы Дмитрий Борисович там раз в неделю выступал и говорил, какой замечательный человек Владимир Владимирович Путин, и как он вообще одобряет его внутреннюю и внешнюю политику, я вас уверяю, ничего бы с ним не случилось.
Ну, вот смотрите, давайте тогда попробуем вот о чем поразмышлять. Казалось бы, да, у нас государство не может на данный момент фондам выделять большие деньги, чтобы эти фонды занимались экологией, больными детьми,
например. Оно и не должно этого делать, смешно.
Так, эти фонды берут на себя обязанность. Они собирают деньги и уже, в принципе, берут в какой-то степени на себя функции государства. Эта система, она как бы изначально вам не кажется немного неправильной? Государство, наоборот, должно поощрять, когда ты привлекаешь деньги, и часть обязанностей государства, в частности, вот частные клиники, отправить ребенка на операцию, этот фонд берет на себя.
Ну, я с самого начала сказал, что я считаю, что Дмитрий Борисович Зимину должен быть вознагражден орденом за заслуги перед Отечеством, поскольку у него реальные заслуги перед Отечеством. Вот реальные, да? Вот. А, там, во Франции это был там почетный легион, да, вот у нас это орден за заслуги перед Отечеством. Вот, но то, что вот фонды делают, это на самом деле во всем мире так. Вот у нас не самое эффективное государство, но просто надо понимать, что во многих странах, в большинстве стран и хорошо живущих стран, многие задачи решаются частными организациями, гражданским обществом и так далее. Другое дело, что в этом случае довольно часто делают вот что. Значит, ну, например, вы организовали, ну, вот в Штатах это очень распространена такая история, значит, вы организовали работу с детьми из проблемных семей. Ну, в Штатах их тоже, как вы понимаете, более чем много. Вот,
дети там, везде одинаковые.
Ну, и дети одинаковые, и семейные несчастья тоже везде одинаковые. Понимаете, папу посадили, папы нету, мама пьет, ну и так далее. Что, там, что ли, такого нет? То же самое, все то же самое. Люди, они везде люди. Ну, вот, значит, вот, допустим, вы организовали работу с мальчишками из таких семей. И вы, вот видно по этой работе, вы там 3 года работали, и видно, что процент, допустим, мальчишек, которые попадают в полицию, попадают в колонии там какие-то и так далее, у вас там на порядок меньше, чем у государственных таких же учреждений, да? Тогда вот существует такая практика, что вы приходите к государству, ну, там, не знаю, в офис губернатора или к мэру муниципалитет, ну, кто вот финансирует эту работу, в чьем ведении государственное учреждение, и говорите, ребята, вот у вас есть бюджет, там, не знаю, там, 3 миллиона долларов, да, и вы вот работаете вот так, да, а мы вот за такие деньги, там, вы тратите на ребенка, там, не знаю, там, 12 тысяч долларов, да, а мы тратим, там, 2 тысячи долларов, но у нас эффективность выше, чем у вас. Давайте так, давайте мы будем это делать, а вы нам передадите часть своего бюджета. То есть, когда государство выступает заказчиком вот для этих самых людей. Это более разумная и самая правильная позиция, потому что налогоплательщики заинтересованы в том, чтобы дети из проблемных семей попадали не в тюрьму, а входили в нормальную жизнь. Понимаете, это интерес каждого из нас, это не только
гуманитарная
задача.
Почему это не работает
задача
в России? Почему в России так не работает эта система?
Слушайте, а что почему, мешает у нас гланды удаляют...
Финансировать фонды из средств бюджета.
Слушайте, ну почему у нас гланды удаляют через задний проход? Ну вот ну почему? Вот потому что у нас так принято, понимаете, это наши духовные скрепы и особый путь. Потому что у нас коррупция. Потому что кому-то, наверное, кто-то смотрит на фонд Зимина и думает, облизываясь, вот надо же, какие деньги проходят мимо. Ну, как помните в анекдоте про гаишника, что они все бесплатно мимо меня проезжают, да? Uh-huh. Вот что-то вот такое по всей вероятности происходит. Кроме того, конечно, понимаете, есть вот закрыли, то есть, ну, не закрыли, объявили иностранным агентам такую существовавшую у нас более 20 лет школу политических исследований. Елена Немировская руководила. Значит, их объявили иностранным агентом, и они тут же потеряли все спонсирование внутри страны. Потому что у нас же все всего боятся, поймите. Вот и богатый человек, который раньше давал деньги, да, теперь он не даст, потому что он не может дать деньги иностранному агенту. Он даст деньги иностранному агенту, а к нему завтра придет налоговая инспекция и скажет, что ты, парень... Как-то, наверное, у тебя и с налогами неправильно, да, раз ты иностранным агентам даешь. И вот фактически школа, ну, не совсем закрыта, но, в общем, ей крайне тяжело сейчас. Вот. А эта школа занималась просвещением. Вот просто просвещением. Там лучшие специалисты по демографии, истории, вот по таким вот вещам, да, читали лекции людям, причем курсы ее, вот Немировской, проходили люди, которые сейчас работают чиновниками, в регионах, во многих регионах, у нее сотни людей прошли эти курсы, в том числе чиновники. Там нет никакой политики. Там никогда не говорят, голосуй там, не голосуй за Единую Россию, голосуй там за Навального, да? Угу. Ничего подобного там никогда нет. Я выступал вот там, я знаю, меня предупреждали. Меня предупреждали, только ты, значит, это самое, там, за свой СПС не агитируй, нельзя. Ты говори по делу, ты говори по содержанию.
Так, а
я
вот
говорил по содержанию.
Тогда нормально. Давайте вот такой методический вопрос. У нас в законе прописан механизм, когда Министерство юстиции признает ту или иную организацию иностранным агентом. А обратный у нас процесс прописан?
Значит, он сейчас, насколько я знаю, прописался. Вот, но, знаете, вот вы сначала там вазочку разбейте, да, а потом ее склеиваете, да, и можно, конечно, склеить на самом деле, в общем, она будет как ваза, похожая на вазу, она будет не настоящая ваза, она будет воду пропускать, там еще что-нибудь будет, да, вот, ну и вообще вот, вот сначала все разрушить, а потом что-нибудь восстанавливать избирательно, это крайне сложно. Кроме того, понимаете, значит, вот, ну, тут еще слово такое замечательное, агент. Да, агент – это шпион по-русски. Угу. По-русски агент – это шпион. По-английски agent – это не шпион. Это совсем-совсем другое. Они ведь что нам сейчас говорят, вот те, кто эту дурь, простите, придумали, да?
Пятая колонна.
Да, да. Они говорят, нет, они говорят, а вот у них там тоже такое есть. Вранье чистой воды. Нет у них там такого. У них есть, ну, они ссылаются все время на американский там один закон, вот, который совсем про другое. Ну, совсем про другое. Там говорится, что если у нас на территории Соединенных Штатов, там в законе сказано, да, значит, есть организация, которая получает деньги из-за рубежа от другой организации и выполняет их поручения, тогда она должна зарегистрироваться. Ну, вот, например, есть такая, допустим, там, вот «Газпром» имеет свои офисы по всему миру. Так, ну, потому что он торгует, там, еще что-то такое, да? Вот. Он платит зарплату людям, свою зарплату. «Газпром» платит. Не американское там правительство платит зарплату, извините, не американский бизнес, а «Газпром», да? Вот. И эти люди выполняют распоряжение начальства, которое сидит в Москве.
НКО.
Да? Ну, они действительно работают в интересах иностранной организации. Ну, это для нас «Газпром» родной, а для Америки он иностранный, да? Это совершенно нормальная вещь. То есть, допустим, если здесь открывается офис, там, я не знаю, «Сименса» или там «ЛГ» или там чего угодно, то, конечно, они иностранные агенты. Естественно. Вот, совершенно нормальная штука, да? А у нас пытаются все то, что... Сначала все то, что не нравится начальству объявить иностранным агентом, а теперь уже вообще возникает такая страшная мысль, что, может, они вообще хотят просто, знаете, вот все живое, так сказать, задавить, да?
Леонид Яковлевич, вот. Вы знаете, у нас мало того, что у нас есть закон об НКО, у нас не так давно появился закон о нежелательных организациях, мы мучили авторов законопроекта, я скажу вам честно, и пытались добиться хотя бы один пример, назовите нам хотя бы одну организацию, которая подрывает основы конституционного строя и которая угрожает безопасности России.
Не смогли, да?
Не смогли. Ну, потом, понятно, это уже домыслы экспертов, всевозможные правозащитные организации и так далее, сами авторы законопроекта не сказали, что какая-то организация, и до сих пор вот этот закон мне становится непонятен, он как-то коррелирует вообще с законом об НКО.
Да, коррелирует.
А зачем нам закон, который дублирует предыдущий закон?
Вы знаете, нам с вами он не нужен, и он вреден, безусловно, вот для нас, как для граждан
страны.
Вот чем
чревато? Чем чревата эта ситуация, когда у нас на полную катушку заработает и закон об НКО, и закон о нежелательных организациях?
Я вам скажу, чем. Вот вы сказали, что хорошо бы Дмитрию Борисовичу Зимину, вот пусть бы он наплевал на оскорбление ему нанесенное, а ради дела, и я говорю, что его многие уговаривают так поступить, может быть, он еще так и поступит, я ж не знаю, да, значит, я, кстати, тоже так считаю, да, значит, ради дела наплевать на это оскорбление, а продолжать делать свое дело. Вот смотрите, вот люди, которые, значит, объявили его иностранным агентом, сидят там где-то там в каком-то кабинете, да, говорят, надо же, вот ведь какой дядя, да, мы ему вроде русским языком сказали, ты иностранный агент, закройся, а он не слушается, да, ну, тогда мы его объявим нежелательной организацией.
Даже
а так. Нежелательной организации можно бить вообще кого угодно, потому что там ведь, ну, если вы, я не знаю, помнят ли, знают ли это все ваши слушатели, что там, на самом деле, решение принимает не суд, а решение принимает прокурор. Вот просто прокурор, да, прокурор так посмотрел, понимаете, так посмотрел, так прищурился, в затылке почесал, говорит, пожалуй, нежелательная организация, и закрыл, и все. Понимаете? Вот. То есть это полный произвол. Это полный произвол. Вот. И, конечно, это произвол, направленный на, так сказать, изоляцию страны. Вот на пути изоляции страны мы уже добились фантастических успехов, конечно, просто фантастических. Вот. Еще там года полтора назад представить себе, что мы будем так изолированы, понимаете, что вдруг окажется, что нашими главными союзниками во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне были монголы, китайцы и индусы, как нам сейчас объясняют, ну, невозможно было себе это представить.
Это программа «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Подключайтесь к нашей беседе, обращаясь к смс-порталу 925-48-94 и 8008 пишет. Хороший закон, потому что пятая колонна повсюду.
Ну, понимаете, в чем дело? Ну,
там,
да,
где мы ищем пятую колонну?
Ну, я-то думаю, что не там. Я-то думаю, что... искать надо в другом месте, там такие здания за большими красными стенками, но вот то, что у вас слушатель написал, знаете, ну вот некоторые ищут везде пятую колонну, некоторые везде ищут зеленых человечков или чертиков, да, это называется белая горячка. То есть вообще есть разные болезни в жизни.
Вы людей, говорите о том, что наше
людей
общество
надо лечить.
Глубоко больно.
Я думаю, что, в общем, боюсь, что да. Боюсь, что да.
7373948 – это телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашей беседе. У нас в гостях президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, да, здравствуйте.
Да, прошу вас,
представьтесь. Здравствуйте, Леонид, да. Я хотел вопрос задать вот такого рода. Почему вы не берете во внимание психологический фактор, когда людям промывают мозги, извините за выражение, и они потом начинают верить в ту точку зрения, которая им навязана?
Да, знаете, спасибо, Леонид.
Да, спасибо большое. Я, вообще-то говоря, психолог, да, по профессии. Я беру во внимание психологический фактор. Разумеется, без того масштабного промывания мозгов, которое идет в последнее время, люди бы не соглашались с такими, ну вот, дикими идеями, типа того, что везде пятая колода, кругом враги там и так далее. Вот. Вообще, кстати, вот эта вот идея сама по себе, она такая очень инфантильная, подростковая, понимаете? Вот когда говорят, что все нас не любят.
Это идея, когда кругом враги?
Конечно, конечно. На самом деле, вот правильно, не то, что нас любят, да, вот они говорят, нам официально правильно говорят, нас все не любят. А что, в ответ надо сказать, нет, нас все любят. Это тоже неправда, между прочим. К нам все, большинство в мире к нам равнодушны. Понимаете? Большинство людей заняты своими проблемами. Вот сильно ли наших слушателей волнует Бурунди? Понимаете? Вот сильно ли волнует Бурунди? Сильно ли волнует даже...
Польша и Республика Вануату, наверное.
Вот именно, да. Вот. Сильно ли волнуют даже реальные трагедии, страшные, типа вот этого исламского государства, которое там сейчас творит вообще какие-то безумства, да?
Ну, вроде как далеко, и вроде как не про нас.
Это нормально. Люди заняты своими делами, своей семьей.
А пятая колонна, вот она под боком, подрывает духовные скрепы.
Понимаете, вот большинство людей на Западе про нас вообще не думают. Вот вообще не думают про Россию, понимаете? Это им не интересно. Живут там где-то, и пускай себе живут. Вот. Насчет промывания мозгов, чтобы вернуться к тому, что сказал Леонид. Понимаете, Леонид, я вот что думаю. Я думаю, что вот вы, я, Оля, ну вот все мы отвечаем за то, промываются у нас мозги или нет. Знаете, вот кто-то пытается нам мозги промыть. А мы же взрослые люди, мы же не инвалиды вообще какие-то на голову. Мы взрослые ответственные люди. И поэтому мы не должны позволять нашим мозгам промываться.
83% нашей аудитории, я вчера проводила это голосование, 83% нашей аудитории сказали, что они не доверяют ту информации, которая транслируется в СМИ, поэтому используют несколько альтернативных источников.
Молодцы. Молодцы, 83%. Значит, 83% нормальные люди. Отлично.
Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Мы вынуждены прерваться на выпуск новостей. Напоминаю, что у нас в гостях президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Мы продолжим нашу беседу после новостей.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Ольга Байкалова. И по-прежнему у нас в гостях президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Реплики наших слушателей по теме, которую мы обсуждали. Обсуждали мы некоммерческие организации и то, что... И даже договорились до того, что нам всем промыли мозги, друзья. Да, так и есть. 17-й пишет, по мнению гостя студии, лучше вообще не трогать иностранные НКО, или все-таки можно их как-то регулировать? И почему не говорят об увеличении финансирования отечественных НКО, как в России, так и за рубежом? Это первая реплика. И туда же, 76-й. А если человек занят собой на своей территории, это нормально. А если занимается своими делами на моей территории, это как? Слушатель подписывается Герман.
Ну, смотрите, у нас нет иностранных НКО на нашей территории. Просто их нету, да? Значит, были действительно представительства некоторых международных организаций, правозащитных, просветительских и так далее, и мне кажется, что они работали в интересах нашей страны, но их сейчас нету. Создана такая атмосфера, что их просто нет. Фонд Дмитрия Борисовича Зимина является фондом наших соотечественников, которые на своей земле пытаются делать то, что они считают нужным, правильным, просвещать, учить, поддерживать умных людей там и так далее.
Но систему же можно обмануть, можно взять и часть денег перевести в российские банки и брать уже из российских банков, и вообще к тебе никаких претензий не будет.
Вы знаете, ну, наверное, можно, но есть такое устаревшее понятие чувство собственного достоинства. Вот. И Дмитрию Борисовичу Зимину, и некоторым еще другим людям оно глубоко свойственно. Некоторым оно не свойственно, некоторых вы отбили. Да, поэтому, можно, да, можно обмануть, можно вообще пойти и дать кому-то взятку, наверное, было, я не знаю, это, у меня нет такой информации, да, это просто моя гипотеза, да, что, наверное, можно было пойти кому-то дать в правильном месте правильные деньги, и, глядишь, тебя бы не признали иностранным агентом. Ну, вот, ну, не хочет Дмитрий Борисович вот так себя вести, ну, вот не хочет, и все, он себя уважает, свою страну уважает.
Ну, получается, по такой логике на первом месте стоит противостояние с государственными структурами, нежели стремление вот действительно как-то помогать молодым ученым, молодым аспирантам, студентам и заниматься какой-то просветительской деятельностью. По этой логике получается так?
Нет, на первом месте для Дмитрия Борисовича стояло желание сделать страну лучше путем помощи молодым людям, там, просвещения и так далее. И он это делал своими деньгами, которые он заработал, он их тратил. Он не покупал яхты, он не покупал дворцы, вот, хотя, наверное, мог бы по своим деньгам. Да? Вот, повторяю, он живет предельно скромно, и вот я его встретил в метро как-то. Значит, он решил, он пытался сделать страну лучше. Вот эта его деятельность по деланию страны лучше вступила в противоречие с государством. И с персонификаторами, с людьми, которые представляют государство, да, ну, вот сложная такая, сложная моральная проблема. А вот он не хочет ходить с клеймом иностранного шпиона. Вот он не хочет, и все. Говорит, что, собственно говоря, ну, что, нас, так сказать, на старости лет, он, в общем, человек не, далеко не молодой, не знаю, по-моему, 80 ему уже исполнилось, значит, вот не хочет, и все.
Да. Ну, вы же помните эту ситуацию, вот даже, ну, с другой стороны, помните, как 2 года назад все напали на Чулпан Хаматову, мол, агитирует за Путина со слезами на глазах, как там разносили ее в социальных сетях.
Ну, ее сейчас разносят.
Прошло 2 года, она сказала, друзья, если мне построят больницу, я ей 2 и 3 раза попрошу.
Ну,
и
все,
и,
опять...
и плевать ей, что они думают. Если построят больницу, я продолжу спасать детей. Вот позиция.
Ну, понимаете, в чем дело? Значит, я думаю, что тут ситуация немножко другая. Значит, я сейчас не высказываюсь никак по самой этой ситуации, но Чулпан Хаматову за ее деятельность поддерживает подавляющее большинство населения, безусловно, да, потому что она строит больницы для детей, а осуждает некоторая небольшая группа, да. А у Дмитрия Борисовича ситуация другая. Его шпионом иностранным, ну, в смысле, по-русски повторяю, агент – это шпион по-русски, да, его иностранным шпионом называют государство, правительство его родной страны, так, вместо того, чтобы давать ему ордена, оно ему дает, оно ему плюет в лицо, вот, а поскольку у нас, как вот ваши слушатели справедливо заметили, промывают мозги очень активно, то в глазах очень многих людей он тоже будет иностранным шпионом.
Леонид Яковлевич, давайте эксперимент. А давайте голосование, друзья, подключитесь, пожалуйста, к нам при помощи голосования. 134-21-35, вы считаете Дмитрия Зимина иностранным агентом и шпионом. 134-21-35. И 134-21-36, нет, не считал и считать не собираюсь, мне плевать, что там думает Минюст. 134-21-35 не просто так, наверное, главу фонда «Династия» признает иностранным агентом, что-то так, там не чисто, и вы считаете, что действительно Зимин может быть иностранным агентом и, возможно, даже работает на какие-то непонятные структуры, которые доллары ему дают. И 134-21-36, о чем вы говорите, это полный бред. Какой иностранный агент? Человек занимается наукой, человек занимается просветительской деятельностью, между прочим, с нашими одаренными детьми, у которых нет возможности бесплатно учиться в высших учебных заведениях. Пока идет голосование, общаемся с вами, друзья. 7373948, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что у нас в гостях Леонид Гозман. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Ольга.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, это вопрос. Лучше бы Зимина обсуждать, чтобы...
Владимир, мы очень плохо вас слышим. Если у вас есть возможность, отойдите от приемника.
Ну, у меня он выключен. Я говорю, Зимина обсуждать, лучше его пригласить в эфир.
Обязательно, да, обязательно пригласим. Большое спасибо. Как только Дмитрий Зимин найдет возможность, обязательно, наверное, к нам придет в студию. 7373948, телефон прямого эфира. А сегодня мы общаемся с Леонидом Гозманом. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Я хотела обратить внимание, что сегодня утром в 2 часа Сергей Леонидович как-то про Зимина рассказывал, что он чистый иностранный агент, а теперь наоборот. И как это у вас... Это шизофрения происходит. Сможем все-таки пояснить?
Это вопрос кому?
Это Гозману. Надо было перед тем, как идти на эту радиостанцию...
Так, смотрите, у нас аудитория делится, и я сейчас смотрю на голосование. Вот, друзья, я не буду вам врать, активное голосование, но 50 на 50. 50 на 50 ровно стоят цифры. Давайте еще подержим минутки две, интереса ради. 134-21-35, Зимин иностранный агент. 134-21-36, нет, вы так не считаете.
Оль, а я вот хочу сказать, что сразу после программы я обязательно позвоню Дмитрию Борисовичу, скажу ему результаты этого голосования. Может быть, это как-то повлияет на его решение по продолжению или прекращению деятельности фонда «Династия».
Еще ваши звонки по этой теме. 7373948, телефон прямого эфира. Один звонок принимаем, мы уже дальше к следующим темам перейдем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Город Москва. Как ваш гость относится к высказываниям уважаемым им господина Зимина о России, как он готов бросить, плюнуть на эту, как он, простите, долбанную Россию или что-то в этом роде, долбанную страну и уехать отсюда?
Да, Сергей, говорил такое? Вот...
Мне такое неизвестно, поскольку я вот имею честь знать Дмитрия Борисовича, он такие слова не употребляет. Я полагаю, что вы слышали высказывания каких-нибудь таких ангажированных прокремлевских комментаторов, которые это просто приписали Дмитрию Борисовичу.
76-е пишет: вот теперь понимаю, Зимина, помогаешь образованной молодежи в стране, а они вырастают и занимают места в таких структурах, которые тебя же потом шпионом и называют. Во всем виновата молодежь, получается.
Во всем виновата молодежь, нет, во всем виноваты журналисты, забыли. Во всем виноваты журналисты, а персонально Чубайс, поэтому Дмитрий Борисович, по-моему, не виноват.
66-й спрашивает по этому поводу, а вопрос, много ли молодежи осталось в России работать? Такое ощущение, что все уехали давно.
Ну, вы знаете, уехало много народу, у меня нет цифр, поскольку сейчас, вот при советской власти, как бы, поскольку человек уезжал навсегда, у него там все отбирали и так далее, то легко было считать. Сейчас ведь часть наших с вами сограждан, уезжая работать за рубеж и даже не предполагая возвращаться, тем не менее сохраняют российский паспорт, уезжают там по туристской визе, там, ну и так далее, и так далее. И поэтому посчитать это невозможно. Но я должен сказать, что в Силиконовой долине, где делается половина всех инноваций планеты, это такой крошечный кусочек земли, там несколько десятков квадратных миль всего лишь, да, в Силиконовой долине везде слышна русская речь. Вот везде. Вот ты идешь просто по улице, когда, да, то ты слышишь русскую речь. Кто-то говорит по-русски. Это ребята не таксистами приехали, не по магазинам ходить. Они там создают прекрасные вещи. Мне кажется, что вот один из показателей того, что нынешний курс – это курс в пропасть и в тупик, это то, что, насколько я могу судить, иммиграционное настроение, иммиграционное поведение среди молодых людей резко увеличилось. Причем уезжают образованные, уезжают талантливые и так далее. Это очень плохо, это ужасно, очень серьезно. Проблема. Непонятно, что эту проблему
но
нельзя решать
запретами.
Но мы пока внимание
обращаем. Нет, нас не волнует молодежь. Нам молодежь неинтересна. Пусть молодежь сидит и читает переписанный учебник истории. Мы лучше будем НКО заниматься.
Ну, понимаете, вот вообще, вообще о чем думают люди, которые принимают вот законы вот эти последнего времени, да, про иностранных агентов, а что стоит закон Димы Яковлева, скажите, пожалуйста, ну, как можно было вот такой закон принимать, как вообще, как люди по ночам-то спят, да, ведь дети умерли некоторые дети уже умерли, потому что им не дали уехать туда, где их готовы были вылечить. Я не знаю, о чем они думают, они думают... Ну, ладно, боюсь.
Но мы же с вами прекрасно понимаем, что никто никогда стопроцентной гарантии тебе не даст, что если ребенок поехал лечиться за границу...
Нет, конечно, ведь они что сделали?
Врачи смогут его спасти.
Слушайте, слушайте, ну, гарантии вообще ничего, страховой полис не дает, да? Вот. Но смотрите, ведь какая была ситуация, ну, если уже закон Димы Яковлева, да? Значит, в ответ на то, что западные страны обидели лучших людей России, Якунина, Сечина, там, еще кого-то, и сказали, что они заморозят их счета, их собственность за рубежом и все прочее, да, вот, в ответ Государственная Дума запретила усыновлять наших сирот за рубеж, а есть проблема, особая проблема, у нас вообще очень мало усыновляют в сравнении с другими странами, к сожалению, да, у нас много сирот, у нас много детских домов, во многих странах вообще нету. Как будто не принято, да, а вот у нас есть такая проблема. Эта проблема не может быть решена щелчком, да, но, тем не менее, особенно тяжелая ситуация это с больными детьми. Знаете, вот ребенок там с ДЦП, ребенок еще с какими-то ужасными болезнями, его никто не берет, от него отказались родители, потому что они вот, ну, опять же, не надо судить никого, вот они отказались, они его отдали [S2] Угу. [S1] В государственное учреждение, да, и вот этот ребенок там живет и ждет, когда умрет. Вот ничего другого у него нет перспектив. И вот находятся люди где-то, да, иногда находятся у нас в России такие святые люди, которые берут больного ребенка, а иногда эти святые люди находятся в Австралии там, или в Бразилии, или где-то где угодно, черт знает где, да, и вот они берут ребенка, они говорят, мы будем его лечить, мы будем о нем заботиться, там, и так далее, и так далее, вот, и такие люди брали детей наших, да, некоторых детей удавалось вылечить, некоторых не удавалось вылечить, да, вот, на тысячи детей, которые так поехали, нашлось там 2-3 урода среди приемных родителей, которые там плохо с ними обращались, этих уродов, так сказать, рекламируют Астахов на всех уполномоченных правах ребенка.
И тем не менее они нашлись.
Вот. Ну, послушайте, если мы сравниваем, сколько таких уродов у нас, то их оказывается в несколько раз больше. В том-то и дело. В том-то и дело. Уроды есть всегда.
Если нет вы гарантии. Читаете региональные новости, периодически, по крайней мере, я, если обратите внимание, региональные криминальные сводки, очень многие наши российские семьи берут и второго, и третьего ребенка, они забирают сирот, потому что они получают государственную
материальную помощь. Ну, понимаете, это же ужасно. Нельзя из таких собрать.
А заканчивается это все печально из разряда «мам пьет, папа пьет», ну, детей так... бьют, но деньги от государства.
Ну, вы же сами говорите. Вы сами отвечаете на вопрос.
И точно так же вот. Люди берут детей из сиротских домов и воспитывают их всю жизнь, и лечат, и зарабатывают,
конечно,
в России, чтобы поехать за границу,
конечно,
ребенка
конечно,
вылечить.
Конечно, конечно. Слушайте, есть святые люди. Святые люди есть и в России, и во Франции, и в Америке, где угодно. Да? Где угодно есть
но
такие
вот
замечательные
вот
люди.
Своих детей поставим на ногу сами, будем воспитывать
так
сами.
Поставьте.
Разве это плохо?
Так, черт возьми, так поставьте, сделайте. Сделайте. Вы мне покажите, что вот эти вот, которые голосовали за закон Димы Яковлева, из-за которых дети не поехали. Уже ведь что было? Вообще был полный кошмар. Ребенок уже знал маму и папу, к которым он сейчас поедет. Он уже знал. А потом ему сказали, нет, ты никуда не поедешь. И вот часть этих детей, безнадежно больные, они умерли. Может быть, они бы там тоже умерли. А может быть и нет. Потому что те, кто их брали, вот больных детей, да, собирались брать и получили разрешение на это в наших ну, соответствующих органах, да, они объясняли, как они будут их лечить. Они говорили, вот есть у нас такая клиника, вот это единственное место, где лечат в мире вот эту болезнь и так далее, мы его туда отдадим, мы заплатим вот такие деньги и так далее, да. Вот, значит, вот вы мне скажите, вот эти все там Мизулины, Яровые там и прочие, да, они что, детей больных воспитывают? Понимаете, вот сказать так, сами поставим на ноги, отлично, нормально, ставь, вот они живут, возьми к себе, заботься о них, не спи ночами, зарабатывай на них деньги, работай на них и так далее. Они же этого не делают, они другим не дали, вот как собака на сене. как собак на сене. Это к вопросу о том, о чем думает наше государство. Я не знаю, о чем оно думает.
Ну вот смотрите, это, конечно, все прекрасно, но с другой стороны, хорошо, у нас есть закон Димы Яковлева, все резко обратили внимание на состояние сиротских домов, как идет финансирование, как работают с ними муниципальные власти, и сейчас журналисты внимательно за этим следят. А если бы этого закона не было, у нас как бы была разруха 50 лет, вот не было бы у нас этих сиротских домов, дети эти бедные беспризорники,
слушайте,
2 миллиона болтались
слушайте,
по улице,
слушайте,
так
вот
бы
для
его
того,
и не было.
Значит, получается, чтобы люди, которым мы с вами платим деньги, для того, чтобы они следили за порядком в нашей стране, да, ну, вот правительство, оно для этого деньги получает, да, и деньги получают из наших с вами налогов, между прочим, да. Так вот, люди, которым мы платим деньги, они могут на что-то обратить внимание, только если кого-то убить. Понимаете, вот убили некоторое количество детей законом Димы Яковлева, его называют закон подлецов очень многие, да, и правильно называют, мне кажется, да, вот, и тогда обратили внимание, а вот иначе они не могут обратить внимание. Ну, ребята, так вы профнепригодны совсем, коли так, понимаете, коли вы могли сделать, но не делали раньше, понимаете, бывает проблема, которая нерешаема, вот, ну, черт, ну, ничего не сделать. Между прочим, в Германии, да, которая так охотно сейчас усыновляла наших детей, после Второй мировой войны, после того, как Германия, ну, в общем, в качестве, так сказать, платы, к сожалению, за, ну, вполне, пожалуйста, справедливой платы за безумие Гитлера и всех прочих, да, Германия лежала в руинах вся, абсолютно, в пыли, да, была уничтожена вся. Вот, и тогда довольно активно немецких сирот усыновляли в разные страны. И германское правительство очень это поощряло, потому что германское правительство говорило, они здесь умрут с голоду. Там голод был, там страшная была ситуация.
Леонид Яковлевич, ну согласитесь, вот. Но мы же не
нет,
в руинах.
Подождите, слава богу, у нас не так. Так вот, понимаете, я что хочу сказать. Есть проблемы, которые не решаем. Вот германское правительство после Второй мировой войны не могло решить проблему прокормить детей вот ровно сейчас. Не могло и все, да? Вот. А есть проблемы решаемые. Вы говорите, что, оказывается, стало лучше в детских домах, потому что, значит,
нет,
обратили...
Нет, я говорю, что обратили внимание.
Ах, обратили внимание. А с их внимания вообще какой-то толк? Есть. Вот если нет толку с их внимания, то они, конечно, которые приняли этот закон, конечно, подлецы. Закон подлецов, конечно, да. Если есть толк с их внимания, да, то тогда их просто вообще судить надо за то, что они не делали этого раньше. А почему вы раньше не делали? Вы за что деньги получаете?
Раньше надо было делать, говорит наш гость.
Нет, подождите, надо делать всегда. Вот. Вы скажете, о чем
думает
наша
правительство?
Но
хотя бы начали об этом думать.
А вот это надо совсем мозгов не иметь, чтобы думать только тогда, когда кого-то убьют. Понимаете, иначе мозги не работают, да? Мы говорили с вами про просвещение и прочее, и сказали, почему вот думает ли наше правительство о молодежи. Я не знаю, о чем оно думает. Вот я действительно реально не знаю. Я политику нашего правительства вот в этой сфере просто понять не могу. Я не понимаю, зачем они это делают. Потому что это не... Понимаете, я могу понять, не одобрить ни в коем случае, но я могу понять, когда они устраивают выборы такие, как устраивают. Да? Потому что, понятно, они хотят остаться у власти, а если выборы будут другие, то они могут у власти не остаться. Значит, поэтому я понимаю, почему такие выборы. Я понимаю, почему такое телевидение. Я много чего понимаю. Да? Не одобряю, но понимаю. В этом есть рациональное зерно. С точки зрения, вот, встать на их место, и да, ну вот на лучше сделать так. Окей, годится, да? Но кому мешало? Кому мешает просвещение? Кому мешал Зимин? Кому мешали
51%
дети?
Нашей аудитории говорит, что Зимин иностранный агент и шпион.
Ну, стал бы, промывают мозги.
49 говорят, что ни в коем случае они так не думают.
Промывают мозги хорошо. Вот, промывают мозги хорошо. Ну, вот ваша слушательница сказала, что сегодня утром Доренко объяснял, что он агент. Я не знаю, поняла она правильно Сергея или неправильно поняла. Вот, ну, объясняют, ну, что делать? Ну, объясняют, люди верят. Люди верят. Я считаю, что человек не должен просто верить некритично вообще ничему. То человек, вот, кстати, не очень, так сказать, популярный в либеральной среде Карл Маркс, говорил, подвергая все сомнению, это правильный был девиз его, абсолютно правильный, я полностью одобряю. Вот, вот так.
7373948, это телефон прямого эфира, я напоминаю, что у нас в гостях Леонид Гозман, общаемся о НКО, о судьбах молодежи, даже о законе Димы Яковлева мы сегодня вспомнили и посвятили этому достаточно большое количество эфирного времени. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вот что хотелось бы сказать. Страна у нас, конечно, не идеальная.
Ну вот то, чем вы сейчас занимаетесь, у вас такой же прием, как у Латыниной. Вы какую-нибудь гадость вытащите и начинаете ее мусолить. Это можно было делать. Критика – дело хорошее в обычное время, но понимаете, сейчас время не то. Сейчас вот ваша критика превращается просто в предательство. Разве вы это не понимаете?
Алексей, мы услышали вашу реплику. А можно вопрос тогда, Леонид Олегович?
Да, конечно.
А что у нас хорошего в стране? Вот расскажите мне, что у нас в стране классно.
Значит, у нас в стране традиционно очень хорошая система образования.
Несмотря на ЕГЭ.
Ну, а ЕГЭ, между прочим, это не так плохо. Это совсем не так плохо. Совсем не так плохо, уверяю вас. Там есть свои проблемы. Там есть свои проблемы. Но ЕГЭ потенциально некоррупционная история. Понимаете, что очень важно на самом деле. Да? Вот. ЕГЭ действительно... У ЕГЭ есть проблемы и недостатки, но просто уж раз так все к ним плохо относятся, я хочу занять другую позицию и объяснить, ну, другую сторону, да. ЕГЭ действительно открывает возможности для молодых людей. Так вот, очень хорошая система образования традиционно.
Но,
у нас уважение к знанию всегда
уважение
было.
Уважение к знанию, система образования,
да.
но это система преподавания.
Талантливая.
Но образование недоступно.
Нет. Вот, вы знаете, мне доводилось очень много ездить по стране. Я вам скажу, что вот в наших провинциях, ну, то, что называется провинция, в областных центрах и вообще просто в серьезных городах, да, у нас есть прекрасные совершенно специалисты в разных сферах, великолепные инженеры, великолепные ученые, которые придумывают прекрасные вещи. Уровень этих людей, с моей точки зрения, ничуть не ниже уровня тех, кто работает в Силиконовой долине. И вот когда ты находишься в каком-нибудь технопарке, там, ну, вот я помню, это было в Ульяновске, в Саранске, там еще в разных местах, да, вот находишься в этом технопарке, то у тебя такое ощущение, что находишься в Силиконовой долине. Такие же ребята, и так же великолепно все делают.
Итак, у нас
и
великолепное образование, потому что...
У нас
великолепные
даже,
специалисты,
даже,
потому что хорошее образование.
Ну, потому что это не только образование, это вообще, знаете, вот когда произносят эту мантру, там, великая русская культура и так далее, то не всегда понятно, что за этим стоит, но на самом деле она действительно есть, она действительно великая. Вот. И эта великая русская культура, она позволяет людям выживать и создавать прекрасные вещи.
А еще...
Ну, вот мне кажется, что это вот люди, талантливые, работящие и работоспособные люди, это главное достояние нашей страны, это главное хорошее, что у нас есть.
А как так получилось, что у нас люди-то такие хорошие, такие талантливые, такие трудолюбивые, такие работящие, а страна такая кривая вышла?
Да у нас не кривая страна, у нас на самом деле нормальная страна, которая, в общем, развивается неплохо. Вот, ну, посмотрите, все-таки, ну, допустим, понимаете, ну, все ругаются, да, естественно, все ругаются, но, допустим, уровень жизни людей, вот, посмотреть не, понимаете, вот если смотреть не в коротком таком интервале, вот там, вот приняли очередной идиотский закон, вот там выступила там госпожа Мизулина и сказала очередную мудрую вещь, да, вот, а если смотреть там такими, знаете, кусками по 20 лет, по 30 лет там и так далее, ну, в общем-то, мы движемся.
Уровень жизни растет.
Уровень жизни растет, уровень потребления растет. Очень важная вещь, на самом деле. Посмотрите, сколько машин в городе.
Уровень гражданской культуры растет.
В общем, да. В общем, да.
То есть можно сказать, что у нас и гражданское общество формируется? Или оно уже сформировано даже в какой-то степени?
Ну, что-то сформировано. Сформировано меньше, чем надо, естественно, да, и здесь как раз мы только в начале пути, но мне кажется, что оно формируется. Другое дело, что позитивное развитие, которое у нас есть, и позитивные векторы, которые вот существуют действительно в нашей жизни, они формируются не благодаря, а вопреки позиции власти. Вот власть должна, наоборот, помогать всему этому, да, а она всему этому мешает, да. Вот вы говорите гражданское общество, да, гражданское общество сформируется в значительной степени на противостояние с властью. Допустим, там людей арестовывают на митингах просто так, ни за что, да, вот, а там раньше арестовывали, человек приходил, ну, вот он там сидел там с милицией разбирался, да, сейчас арестовывают, опа, только приехали, а уже адвокат стоит, которого прислала какая-то гражданская организация, которая узнала, им позвонили, сказали, вот там ребята арестовали, вот их куда-то везут, значит, тут же активисты проверяют, куда везут, приехали, там уже стоит адвокат. Ну, это и есть гражданское общество, понимаете? Вот, но оно формируется в противостоянии, а не вместе. Ну, элемент противостояния власти есть всегда,
но
у нас это
совсем сильно. Гражданского общества, элементы противостояния есть всегда в любой стране, не
конечно,
только в России.
Конечно, но вот понимаете, ну, вот, к сожалению, вот этого противостояния, ну, государство так себя ведет, что делать что-то вместе с ним не получается, делать против него. Ну, иногда у людей получается, иногда они делают достойные вещи. А чаще всего, к сожалению, люди начинают делать что-то очень достойное, потом приходит государство и, значит, все это дело разрушает, как это сейчас случилось с Зиминым.
Ну, давайте резюмируем. Все-таки не все гладко в нашем государстве, но позитивные тенденции и хорошие моменты тоже есть.
Ну, послушайте, мы же здесь живем, ну как же, конечно, конечно есть, конечно есть.
Конечно, есть, говорит наш гость, президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, приходите к нам еще, очень много вопросов, всегда любим с вами общаться, ждем вас еще в программе «Пиджаки».
С удовольствием, спасибо.